Я хочу предложить вам вначале, прежде чем мы начнем рассматривать саму тему, немножко пофантазировать, чтобы нарисовать себе фон того, о чем мы будем говорить. Итак, такой вопрос. Вам нравится время, в котором вы живете? Вообще классное время, правда? Личный транспорт, теплый душ, выхлопная тепловая квартира. Даже если однокомнатная, то обязательно там может быть посудомойка и стиральная машина. А я еще жил в то время, когда стиральных машин в деревне особо не было, и была такая, знаете, которая крутит не так, а и надо было потом все это выжимать. Но жизнь меняется, и мы как живем в достаточно комфортном обществе. А теперь себе представьте на мгновение время, ну, скажем так, век 17-й. Россия, глубинка, деревня, крестьяне, крепостные, у барина, землянки живут, и все, спят на лавках. Печь топят по курному, потому что если выведут трубу, будет большой налог. Поэтому не все грязненькие. Естественно, говорить о том, чтобы какое-то образование или еще что-нибудь сложно. Медицина от слова «нет», понимаете, да? То есть вот представьте себе, что вы девушка, и вас угораздило родиться в это время. Нарисовали себе картину? Нет? Я сейчас это все сказал, но мне очень сложно это представить. Но попробуйте представить себе вот этот момент. Вам приходится работать тяжело на полях, делать не то, что вы хотите. Барин вас заставляет вот именно то делать, что ему нравится. Вы не обладаете какой-то там неописуемой красотой или большими талантами. Вы среднестатистическая девушка. И вот в это деревню приезжает князь на белом коне. Чистый, красивый, благородный. Знаете, что самое неслыханное, этот князь берет и говорит: любая девушка, которая согласна за меня выйти замуж, я ее беру себе в жены. И знаете, и вы набрались о смелости и говорите: я согласна. И он не подвел. Он на самом деле согласился. Он говорит: хорошо. Он берет вас в жены, объявляет вас своей невестой. Барин не отпускает, он говорит: она моя. Хорошо, я выкуплю ее. Он платит огромнейший, ну, просто вам не представить ту сумму, которую он заплатил для того, чтобы вы просто о таком даже помыслить не могли. Он это платит, вас отмывают, вас одевают, и вы становитесь невестой князя. И он говорит: я тебя оставляю здесь на время, поеду, приготовлю все и вернусь за тобой. Не переживай, тебя никто не имеет права тронуть, потому что ты моя невеста. Нарисовали себе картину? Я хочу с вами поговорить сегодня на тему «Церковь невеста Иисуса Христа». В этом году наша церковь согласилась с тем, что мы говорим о церкви, размышляем, рассматриваем. С одной стороны, это вообще тема, ну, я когда ее рассматривал, готовил, она мне показалась довольно простой, и я не думал о каких-то откровениях, которые меня посетят. И, по сути дела, на самом деле, если внимательно посмотреть, эта тема проста, но очень глубока. Самими взаимоотношениями. Честно говоря, я когда готовил эту проповедь, мне очень сложно было лично понять ее, ну, чисто с физиологической точки зрения, потому что, ну, сами понимаете, да, то есть с моей мужской логикой понять, чего хотят невесты, сложно. Поэтому, обращаясь к Священному Писанию и к истории, я пытался разобраться, что же есть такое Церковь Иисуса Христа. Основанием для своей проповеди я хочу предложить вам место Писания, которое записано во 2 Коринфянам, 11 глава, 2 стих. Я прочту его в новом русском переводе, РБО. Здесь такие слова. Павел говорит о Коринфянам. Сегодня Игорь говорил о том, какая это была церковь, какие у нее были сложности и проблемы. И вот именно о них Павел говорит следующее. Смотрите. «Ведь я ревную вас Божьей ревностью. Я вас обручил единственному мужу Христу и должен вручить ему целомудренную невесту». Если так говорить, вот в данном тексте Писания Павел, используя аналогию брака, иллюстрирует взаимоотношения Христа и Коринфской церкви, Коринфской общины, где церковь представлена в виде девы, обрученной Спасителем. Вообще, если честно, сложно понять мотивы, побуждения невесты. Я вообще-то был женихом, являюсь мужем, и весь мой опыт находится на противоположной стороне. То есть мне сложно понять, о чем они думают, невесты. Я более того уверен, что многие невесты сами не до конца понимают, что ими двигает и что ими руководит. Но на самом деле в Писании и вообще история, она говорит, какие вообще должны быть невесты. Я со своей точки мужской попытаюсь это понять. Я надеюсь, что вместе с вами для нас это будет откровение. Итак, я свою проповедь разделил на три части. В первой части хочу рассказать, кто такая невеста Христа. Да? То есть, в каком... Смотрите, в Писании очень часто для иллюстрации взаимоотношений между Богом и человеком используется пример брака. Именно того еврейского брака, который существовал на тот момент. Ну, помните, да, Израиль – это неверная жена пророка. Предлагали жениться на блуднице для того, чтобы это проиллюстрировать. Сам Иисус Христос очень часто использовал пример грядущего жениха для того, чтобы показать, как он придет и как он вернется. Помните, да, историю, где он Иоанна говорит, что «иду приготовить место вам». То есть это тоже из традиции брака. То же место, вот, где Христос говорит, что никто не знает о дне и часе, когда придет Сын Человеческий, только Отец. Это тоже из традиции еврейского брака, потому что только Отец решал, когда, будет, когда наступит сам вот этот вот праздник. Брачный пир тоже является большой темой, часто в Священном Писании употребляется. И вот одно из таких моментов, которые аналогии, образов, которые мы можем видеть, это церковь невесты Иисуса Христа. Первое, что хочется отметить, смотрите, а что такое вообще сам вот этот вот момент брак, семья, да? Если так попросту сказать, то сам процесс вот именно брака, обручения, это процесс, когда две стороны, жених и невеста, регламентируют свои отношения через определенный договор, который они заключают. Даже до сих пор у нас, да, есть «буду любить тебя», «в здравии», «бедности». И наоборот. Если этого не происходит, это неправильный брак. И чтобы вы понимали, то же самое происходит между Христом и Церковью. И наше Писание называется как, да? Новый Завет, новый договор. Бог заключает с нами договор. И когда Он сравнивает нас с невестой, то, в принципе, мы находимся приблизительно в том же состоянии, положении, которое находится невеста в отношениях с женихом. И мы вот в отношении между Христом и Церковью. Итак, во-первых, давайте немножко коротко пройдемся по тому, что же такое Церковь. Было много сказано, много... Я просто коротко скажу. Да, знаете, что Слово Божие написано на греческом языке, его часть, которая Новый Завет. В Новом Завете единственное это... Единственная часть Библии, где упоминается о церкви. И церковь по-гречески, то, что мы находим в Писании в копиях от оригинала, звучит как «экклесия». Слышали, наверное, да? Что такое «экклесия»? Знаете, что до того, как был написан Новый Завет, многие слова, которые мы употребляем, которые были употреблены в Новом Завете, они звучали, звучали так же, но имели другое значение. Так вот, экклесия – это собрание членов общины. Понимаете, да, о чем? То есть не просто какое-то сборище, а это собрание людей, которые являются членом чего-то общего. То есть они имеют право, одинаковые права, они решают что-то. Вот о таком собрании говорится, когда Христос говорит об экклесии, о церкви. И на самом деле, как мы уже видели из места, которое я читал, да, то есть Павел Коринфянам говорит, что я вас хочу привести к Иисусу Христу как невеста. То есть и наша поместная церковь также может примерять в себе вот этот вот образ невесты. То же самое можно говорить и о Вселенской Церкви, о всех верующих в Иисуса Христа людях, которые служат Ему, они тоже невеста Иисуса Христа. Кстати, в Писании написано о современной, не о современной невесте, а о библейской невесте. Потому что традиции брака меняются, и наши невесты, да, там вот это все девичник, фотосессия, будет неправильно искать аналогию с этими, потому что будет не совсем правильно. А какая же невеста была в то время? Несколько моментов, которые я хотел бы подчеркнуть из истории, какова была невеста прошлого века, прошлого времени. Итак, во-первых, мы привыкли, что когда молодые люди задумывались о том, что они хотят создать брак, что они делают? Они, в принципе, друг с другом договариваются, говорят, ну что, будем жить вместе, хорошо. Ну и потом уже начинается ЗАГС, родители и все такое. Раньше все было по-другому. Вначале родители договаривались, а потом жених, если хотел жениться на невесте, ему нужно было заплатить выкуп. Как правило, жених платил выкуп. Иногда это было символично, иногда это было серьезно, но тем или иным образом жених всегда должен был выкупить свою невесту. Это символично для нас с вами. С момента обручения и до брачного пира невеста находится в доме отца, но под покровительством и ответственностью мужа. Интересный такой казус. То есть юридически она уже жена, фактически еще нет. Этот момент продолжается, пока вот происходит подготовка к самому вот этому брачному пиру. То есть юридически она уже жена. Грубо говоря, она уже поменяла фамилию, и муж обязан о ней заботиться. То есть как бы момент такой интересный. В период ожидания она не проводит в праздности. Вот интересная еврейская традиция, о которой я уже, наверное, рассказывал, еще раз повторюсь, у них было очень мудро все устроено. То есть, если ты решил жениться, хорошо, супер. Теперь давай мы посмотрим, что ты будешь делать. Жених должен обеспечить семью жильем, невеста должна ему быть помощницей и, соответственно, обеспечить семью всем приданным. То есть, ну, вы понимаете, что это сейчас тебе нужно там пеленки, ты пошел на базар и купил, да? В магазин куда-нибудь, там, в детский мир. Теперь тебе что нужно сделать в то время? Нужны пеленки, садки. То есть она готовила все необходимое для того, чтобы в их семейной жизни в дальнейшем не было никаких недостатков. Она не проводила в праздности, не проводила в ожидании, не проводила в том, что просто ожидала, когда жених придет, ну и все. Ее жизнь была деятельной. С момента обручения невеста обязана хранить верность жениху. Ну, это как бы аксиома, которая для нас очень важна, потому что мы также должны хранить верность Христу. Единственная причина развода единственная причина, которую Христос допускал, это неверность. И знаете, что Библия говорит о Боге? Апостол Павел в послании Тимофея говорит так, что Бог говорит, если вы неверны, то я остаюсь верен, потому что себя отречься не могу. То есть, меня это ободряет, потому что с Божьей стороны никогда не будет неверности. Она может только с моей стороны последовать. И это заставляет меня задуматься. Но тем не менее, хотя невеста прошлого отличается от невест нынешнего, между ними есть нечто общее, между правильными невестами, в принципе. Я хочу это подчеркнуть. Смотрите, как правило, брак основывается на чем? На деньгах, на расчете, на любви. Брак должен основываться на любви. Когда невеста выходит замуж, вот эта фраза в русском языке очень, очень хорошая фраза. Невеста осознанно выходит замуж, принимая его имя, попечение, опору, его мысли. Это тот смысл, который установлен Богом. Сотворим ему кого? Помощника, соответственного ему. Это не значит, что она каким-то образом должна быть в ущемлении. Нет. Но она должна принять его. Невеста добровольно становится помощницей, соответствующей мужу. И что интересно, все мысли и чаяния невесты, так и жениха, в принципе, устремлены вот с момента, когда они обручились, да, вот согласились, куда они устремлены? В будущее. Они направлены на брак. Вот этот момент, который, вот сам момент свадьбы, нет? У меня так было, по крайней мере. Уже не важно, как там тебя на работе встретили, не важно, что происходит, то, что сказал, потому что важно, как, что думает о тебе твой жених. Важно, чтобы этот момент наступил поскорее. Хочется, чтобы все произошло, и это на самом деле так. И это должно быть и у нас в церкви. А у нас немножко не так. Но об этом мы чуть попозже поговорим. Второе, что я бы хотел отметить, это то, что мы приобретаем в качестве невесты. Посмотрите, если мы являемся членами церкви, мы осознаем, что мы члены церкви, вы знаете, что у нас есть огромные плюсы и благословения. Первое, о том, о чем уже говорил Игорь, я хочу еще раз подчеркнуть, основы брака, семьи, они основываются на любви, соответственно, мы можем быть уверены в том, что Бог любит нас. Бог любит свою невесту. Иоанна, 4 глава, 1 Иоанна, 4 глава, 19 стих. Мы будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас. В Римлянам есть такая фраза, такие стихи в 8 главе. «Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, никакая другая тварь не может нас отлучить от любви Божьей во Христе Иисусе Господе нашем». Все, что Бог делает для нас, это Он делает вопреки нашим поступкам, нашим заслугам, нашей святости, нашей праведности, потому что мы недостойны. Все это Он делает по Его любви. Бог нас очень любит. Он любит свою невесту. Вы вдумайтесь вот в этот вот момент. Просто для меня было просто откровением нашего статуса. Я просто спроецировал свои чувства, которые у меня есть по отношению к жене, на то, что ощущает Христос по отношению ко мне. Я понимаю, что то, что я ощущаю по отношению к своей жене, оно несовершенно. У Христа это все намного совершеннее. И я понимаю, что это здорово, потому что есть тот, на кого я могу положиться. Тот, который любит меня независимо от того, что я там начудил и сделал. Он меня любит. Я могу к нему обращаться, моя опора. Это сложно осознать, потому что я как мужчина привык быть главным. А тут надо привыкать к тому, что ты за Христом. Но тем не менее это так. И Бог нас любит. Это основа того, что мы называем вот именно вот этого примера церковь, невеста Христа. Христос – жених. Он нас выкупил, свою невесту. «Зная, что не тленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца». Грех не имеет над нами власти. А мы этого еще не осознаем до конца, но на самом деле это так. Бог дал мне возможность работать в коллективе, где огромное количество людей. В аэропорту достаточно много людей, только в нашей смене около 300 человек. Это только одна служба, а служб много. Общаясь с этими людьми, я просто поражаюсь тому, насколько приходится достаточно часто близко с ними общаться, иногда в стрессовых, критических ситуациях. Я понимаю, поражаюсь тому, насколько быстро и легко они грешат. Для них это норма, это статистика, это то, что они делают, не задумываясь. Это легко для них. А для меня это проблема. И даже иногда бывает, что ты согрешаешь, ты это сознаешь, но я бегу от греха, а не к греху. Грех не имеет над нами той власти, которая была до сих пор. И все это благодаря тому, что Бог нас возлюбил и искупил. Об искуплении нашего Богом мы очень много знаем. И очень это огромнейшая тема, о которой стоит много думать и говорить. Но тем не менее, это благодаря тому, что у нас есть статус невесты Иисуса Христа. Христос готовит для нас царство вечности. Как я уже говорил, это место, помните, в доме Отца Моего обителей много. Если бы не так, я бы сказал, что пойду приготовлю вам место, чтобы вы были, где я. В Откровении 21 главе 2 и 3 стихи такие слова. «И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий с небес от Бога, с неба, приготовленный, как невеста, украшенный для мужа своего. И услышал я громкий голос неба, говорящий, «Се скиния Бога с человеком, и он будет обитать с ними, они будут его народом, и сам Бог будет их Богом». Апостол Павел говорил о том, что мы видим как бы сквозь тусклое стекло. А еще он говорил, что не видел того глаз и не слышал того уха, что приготовил Бог для любящих его. Бог приготовил для своей невесты нечто необычайное. Вспомните историю, которую мы начинали. Вот та девушка, которая живет в глубинке, в деревне. Это мы знаем, что может быть. Но если вы себе представите на ее место, она не знает, что такое дворец, бал и все остальное. Для нее это даже просто сложно представить. Вот представьте себе, то же самое происходит и в нашей жизни. Бог приготовил для нас то, что мы даже представить себе не можем. Настолько это прекрасное чудо. А все потому, что мы его невеста. Вникните, задумайтесь. Это статус. Невеста уже сейчас находится под покровительством и опекой жениха. И мне просто хочется процитировать несколько стихов, потому что они сами за себя говорят. «Тот, который сына своего не пощадил, но предал его за всех нас, как с ним не дарует нам и всего». Римлянам 8 глава. «Все заботы ваши возложите на него, ибо он печется о вас». 1 Фессалоникийцам 5 глава. Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Там же в Римлянам 8 главе. «Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию, ибо написано «Мне отомщение, я вас дам», говорит Господь». Матфея 16 глава, 18 стих. «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Огромное количество благословений, которые церковь способна получить. Она их получает даром, потому что она невеста. Вы можете себе представить, что нужно сделать, чтобы заслужить вот это, о чем сказано в Писании? Просто так это не заслужишь. Это просто дается по любви своей невесте. Знаете, все милости и благословения, которые мы получаем от Господа, это не наши заслуги. Это просто мы получаем на основании своего статуса невесты Иисуса Христа. И в-третьих, наверное, то, что заставляет задуматься, я хотел бы, чтобы мы подумали, вот имея благословение от Господа, имея вот этот вот статус, имея все, ну, искупление, поддержку, каковы наши действия? Мне кажется, это очень важно, это в первую очередь мы должны на этом останавливаться и задумываться, потому что ну, если обращаться обратно к аналогии с невестой, да, которую я приводил в самом начале, вот представьте себе эту же картину. Да? Жених уехал готовить свадебный пир. Времени-то там немножко осталось, чуть-чуть надо подождать. Как она выглядит по отношению к остальным? Если до сих пор она была грязной, заставляли ее работать, а тут приехал принц и сказал, что она моя невеста. В глазах окружающих что она получает? Как у нее изменяется статус? Она становится очень завидным цветком, который хотелось бы кому-нибудь попробовать, потому что это же сам князь на ней собирается жениться. А на нее начинает обращать внимание, с ней начинает считаться. И начинает спрашивать, может кружить голову. Знаете, на самом деле так оно и происходит в нашей жизни. Потому что до тех пор, пока вы жили во грехе, дьяволу до вас дела не было. Это все мои люди. А после того, когда вы стали христианином, невестой Иисуса Христа, вы в его глазах стали целью номер один, на которую стоит потратить время, чтобы ее совратить, сбить, искусить. Потому что теперь это невеста Христа. И нам стоит очень много трудиться для того, чтобы сохранять тот статус, в котором мы находимся. Господь заключает с церковью завет. Мы осознанно и добровольно принимаем условия завета. Мы входим в семью жениха. И, как я говорил, мы выходим замуж, принимая его имя. Знаете, как об этом говорил Петр? «Но вы род избранный, царственное священство, народ святый, люди, взятые в удел. Некогда не народ, а не народ Божий. Некогда не помилованные, а ныне помилованные». Бог нас берет для себя. Он заключает с нами завет. И теперь аналогично, да, то есть, когда Бог нас по любви принимает и дает нам определенный статус, Он ожидает о том, что мы тоже Его полюбим. Любовь не всегда приходит сразу. И только осознавая, сколько Бог тебе даешь, ты начинаешь Его любить, потому что понимаешь, что большего ты Богу ничего дать не можешь. И Бог ожидает, чтобы То, что мы делали не из долга, не потому что церковь требует, не потому что братья говорят, что вы должны это сделать, а потому что ты любишь Господа. Знаете, как Писание говорит, если любите, соблюдите заповеди мои. Все, что вы делаете, делайте как для Господа. Это важный момент. Как в семье все, в правильной семье, ваши взаимоотношения должны строиться на отношениях любви. Ну, к примеру, муж, потому что любит жену, он перестал разбрасывать носки по комнатам, потому что ей тяжело это все собирать. А жена их просто стирает, потому что, ну, хоть это и неприятно, но это муж мой, которого я люблю. Почему мы делаем то, что мы делаем? Ну, к примеру, почему хор собирается на спевки и поет? Это, кстати, хороший вопрос, потому что каждый из вас должен ответить на него. Из любви к пению или из любви к Господу, которому мы поем? Почему проповедники стараются приготовить проповедь? Почему кого-то, кто-то каким-то служением занимается? Может быть, техническим, может быть, еще каким-то. Может быть, кому-то к бабушке пойти. Может быть, благовестие совершить. Почему вы это делаете? Бог хочет, чтобы вы это делали, потому что вы его любите. Потому что ваш статус заключается в том, что вы его невеста. А знаете, что невеста должна, кем должна быть невеста? Она должна быть помощницей. Помощницей, которая помогает Христу во всех делах, которые Он совершает. И знаете, Бог вполне мог обойтись и без нас, и совершить огромное количество чудес. Ведь Он просто создал мир Словом Своим. Но Он ожидает наших ходатайственных молитв. Он ожидает наших пожертвований, нашего свидетельства. Того, чтобы мы совершали какое-то служение для Него. Все, что вы делаете, делайте как для Господа, потому что Он любит вас. Знаете, интересное место Писания, когда Бог создавал человека, Он создал мужчину, а потом сказал, нехорошо человеку быть одному, создадим ему кого? Помните вот эту фразу? Помощника, соответствующего ему. Невеста должна быть не просто помощницей Иисусу Христу. Невеста должна быть не просто любить Иисуса Христа, она должна соответствовать Ему. О чем это говорит? Я вот, ну, помните сказку про Ивана Царевича и царевну лягушку? Когда у них началась нормальная семейная жизнь? Ну, после того, как лягушка превратилась в принцессу, правда? С лягушкой жить Ивану не с руки было. Знаете, я почему-то, когда я вспомнил эту сказку, я очень себя почувствовал лягушкой. Потому что моя жизнь, она далеко, далеко не такая, какая должна быть во Христе Иисусе. Римлянам 8 глава, 29 стих. «Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего». Братья и сестры, Бог хочет, чтобы мы становились такими же, как Он. Принимали Его мысли, принимали Его цели, принимали Его ценности. Как я уже говорил, невеста выходит замуж. В нашей семье был такой небольшой казус, когда мы только начали встречаться. Вот моей жене очень нравилась ее фамилия девичья, Добровольская звучит. А тут раз, надо менять на Годобу. Как-то совсем никак, некрасиво не звучит. Но суть в этом очень интересная, потому что изначально, когда девушка переходила в семью, она меняла фамилию, а с фамилией, с именем, с племенем очень много было связано. Это в наше время это просто какая-то аббревиатура для того, чтобы вас не путали с кем-то другим. Но на самом деле это имело в свое время значение. И во времена Иисуса Христа это тоже имело значение. И для нас тоже имеет значение сам момент принятия Иисуса Христа. Принятие Его ценности, Его, как я уже говорил, мы должны смотреть Его глазами на этот мир. Знаете, как сказано в Писании? Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего. То есть Бог хочет, чтобы Он был для нас самым главным, чтобы мы думали, как Он. Делали, как Он, жили, как Он, изменялись, становились таким, как Он. Что еще интересно, я хотел бы отметить. Смотрите, когда уже понятно, что жених с невестой, они обручены, как я уже говорил, что они ожидают этого с нетерпением. Одно из мест Писания, которое для меня было не совсем приятным и понятным, оно записано в Евангелии от Луки, в том месте, где Христос рассказывает о своем втором пришествии, о признаках. И там такие страсти рассказывают: небо померкнет, луна не даст света, звезды спадут самое. И там вот после всех вот этих вот страстей есть такой стих, это Луки 21 глава, 28 стих. Я зачитаю, послушайте. «Когда же начнет это сбываться, тогда восклоните и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше». Казалось бы, надо бояться, потому что страшно все происходит. Но Бог говорит, что вы радуйтесь, потому что скоро вы будете со мной. И вот смотрите, я хочу вот этот момент подчеркнуть. Вы в статусе невесты, вы имеете великое привилегия, ваша лучшая часть жизни, благословенная, чудесная, то, о чем никто не слышал, не знает, не видел, она будет там, в вечности. Когда это наступит, либо после вашей смерти, либо после восхищения, но это будет там, это не здесь. Знаете, что об этом говорил апостол Павел? Если вы только в этой жизни надеетесь на Иисуса Христа, то вы несчастнее всех человеков. И Бог хочет, чтобы церковь Его жила не этим миром, не тем, насколько красивое у тебя платье, какие дорогие у тебя, какая дорогая у тебя сумочка, на какой крутой машине ты едешь. И как говорил Игорь, вот об этом статусе, который, да, вот мир нам выставляет, и мы не к нему должны стремиться. Потому что невеста Иисуса Христа, она ожидает встречи с Ним. Она ожидает того, чтобы быть с Ним, на небесах с Ним, быть вот на этом перу. Какая разница, на какой машине вы ездите, если вы не попадете в рай? Знаете, мы все об этом знаем, но все об этом забываем. И вся эта вот эта суета, которая нас вращает и забирает, она нас заставляет забывать о том самом главном, самом важном, что мы, как невеста Христа, мы должны стремиться к вечности. Там будет лучше, там самая главная часть нашей жизни. И поверьте, вот этих вот 60-50 лет, которые нам отмерены еще, они ничто по сравнению с вечностью. Жениха осталось ждать не так уж и много. И напоследок хочу отметить, что невеста должна быть святой и непорочной. Это непреложно. В Откровении 19 главе 7-8 стих сказано так. «Ибо наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя». И дано было ей облечься в весон чистый и светлый. Весон же есть праведность святых. Знаете ли вы, что вы свет миру и соль земли? В том плане, что на самом деле, находясь в обществе, видят ли люди в нас невесту Иисуса Христа? Тех на самом деле святых людей, которые должны свою праведностью показывать свет, соль. Невеста должна быть верной Иисусу Христу. Когда мы слушаем Слово Божие, когда мы славим Его, что мы в первую очередь ставим себе в цель? Быть верным Богу? Или, может быть, свои какие-то сиюминутные желания? И еще такой момент, наверное, который я в последний момент подумал, вспомнил. Для меня это было откровением. Вы знаете, невеста должна желать общаться со своим женихом. Я просто пример из своей практики, когда я был женихом, я еще тогда даже не знал, что я буду жених, но уже общался со своей будущей женой. Мы жили в разных местах, в разных городах, в разных селах. Вот. Познакомились мы на миссии, после этого разъехались, друг друга не видели. Но каждый вечер в 9 часов у нас был сеанс связи по скайпу. И это все. Все дела, которые были, они просто мгновенно заканчивались. Я бежал к компьютеру, всех разгонял. Не важно, что там происходило. Тут он начал смотреть там фильм или еще что-нибудь. Нет, все, какое? Фу, это мое время. У жены еще лучше, потому что папа на тот момент был неверующий. И для него компьютер это было, ну, как бы своего рода идол, который вот он есть. Плюс обязательно нужно было с родственниками по скайпу связаться. А тут раз, 9 часов, и отдайте, как это говорится, аппарат для связи. И я просто подумал, представьте себе, Христос тоже хочет, чтобы мы с Ним общались. Выходили с Ним на связь. А я себе нарисовал такую картину, я от нее ужаснулся. Я просто спроецировал свои молитвы на вот то время, которое происходит вот общение с Иисусом Христом. Вот просто представляете себе, вот жених включает скайп, а ему невеста. «Привет, как дела? Ты знаешь, у меня такие проблемы. Мне нужна твоя помощь. Мне нужно денег, чтобы ты прислал. Там не хватает на то, на сё. Заболела там еще что-нибудь». Представляете себе? То есть вот просто представьте себе вот то, о чем вы молитесь, это вот и вложите в контекст между разговор жениха и невесты. Это будет нормально? Я думаю, нет. Или, может быть, это у меня только такие неправильные молитвы. Но суть заключается в том, что Бог хочет с нами общаться. Как с невестой, как жених с невестой. Для них, для влюбленных, это нет ничего лучше, чем провести время вместе и пообщаться. Как-то я задавался вопросом, что же такое христианство? И для себя я ответил это так. Христианство – это взаимоотношения верующих с Иисусом Христом. Это не церковь, не наше служение, это взаимоотношения с Иисусом Христом. И вот лучше всего эти взаимоотношения иллюстрируют этот образ жениха и невесты. Вот как взаимоотношения между женихом и невестой, вот подобные взаимоотношения должны происходить между его церковью и Иисусом Христом. Братья и сестры, я понимаю, что сама эта тема, она очень, с одной стороны, проста, но с другой стороны, ее можно много еще рассматривать и раскапывать. Мне просто очень хочется, чтобы вы и я вместе с вами осознали именно ваше положение, наше с вами положение, наш статус. То есть все, что мы имеем, это потому, что Бог нас возлюбил и ввел нас вот в этот статус, статус невесты своей. Все эти благословения, все эти радости и обещания, обетования, которые будут, только потому, что мы невеста Иисуса Христа. Аналогично Бог ожидает от нас верности к себе, любви, то, чтобы мы были помощниками. Давайте проанализируем свою жизнь. Соответствуем ли мы представлению с нашей точки зрения земной хорошей невесты? Или стоит что-то менять? Давайте вернемся обратно к иллюстрации, которую я вначале приводил. Вот эта девушка, которая живет в глубинке и не знает, что такое мыло, вдруг ее отмывают, приводят в порядок, говорят, теперь ты невеста самого князя, он скоро приедет. Никто тебя трогать не имеет права, но есть огромное количество людей, которые захотят тебя сбить с истинного пути, тебе остается быть верной ему. А знаете, что еще? Для того, чтобы выглядеть красивой, нужно подготовить себя. Научиться ходить прямо, выработать осанку. Возможно, стоит соблюдать какую-то определенную диету, для того, чтобы для твоего жениха ты была приятной. Знаете, своего рода таких тренажеры, вот как и говорил Игорь уже перед этим, да, то есть вот научиться любить, научиться вот в этих земных всех вот ситуациях быть верным Иисусу Христу. Своего рода тренажеры, которые нас производят в Его характер, в Его образ. Это мудрость Божья. Понимаете, Он не забрал нас сразу вот таких вот грязных и чумазых. Он дал нам возможность для того, чтобы мы преобразовались в Его характер. И вот, понимаете, мы как Церковь Иисуса Христа, что мы должны делать? Мы должны стремиться к Нему. Помнить, что вот там все ценное, там все самое главное. И не останавливаться на достигнутом, согласиться с тем, что ну вот, я спасен, все, как бы мне хватит. Но представьте себе положение невесты, да, то есть она стремится к тому, чтобы быть лучшей. Девушки, скажите, вы хотите быть красивой на свадьбе? Самой красивой, правда? Самым лучшим платьем, самым лучшим, вот, чтобы вот он пришел и все. Ну, я не знаю, я просто так думаю, наверное. Знаете, вот мы, как христиане, мы должны тоже так к тому же стремиться, чтобы Христос смотрел на нас и сказал, это моя невеста. А у нас часто бывает так, что нам приходится слушать огромное количество обличительных проповедей. Вот так не надо делать, вот то не нужно делать, вот мы должны измениться. Мы должны этого хотеть, потому что мы невеста. Мы Христова невеста, избранница. Среди всего миллиона, миллиардов людей, понимаете? Вот, вот миллионный город, который нас окружает. Много ли тех людей, которые знают Иисуса Христа? А Он выбрал нас. Вы можете сказать, что вы лучше тех людей, которые живут по соседству? Вы умнее, красивее. А я не могу. Но Он выбрал меня и вас. Выбрал для того, чтобы вы были Его невестой. Я думаю, Он достоин того, чтобы мы прилагали старания, прилагали усилия для того, чтобы соответствовать тому званию, в котором мы находимся. Аминь.